мы пришли к такому выводу, если вы помните, делали много разных видений и с разных сторон пытались это понять. И в конце концов пришли к тому, что духовная действительность это не то, что принято в мире. Я, сказать правда, я не знаю, что принято в мире. Я вот пытаюсь ну, раз понять то, что люди понимают под духовностью, и мне сложно это. Обычно это из каких-то различных религий приходят какие-то понятия, да, типа, ну, наиболее популярно, что там есть. Да, Ган-Эден и Гейном. Ну, люди представляют, как это Ган-Эден и Гейном? Ну, рай и ад люди представляют себе. Рай – это такое красивое место, что там находится много разных, я знаю, что там, ну, ангелы, там еще кто-то, птички летают, что-то. Я не знаю, что люди представляют себе, когда они хотят нарисовать себе, что такое рай. И ад – это тоже что-то противоположное, это что там черное, ужасное, там что-то жарят кого-то и так далее, и так далее. Всех этих понятий духовности, конечно же, у нас нет. Мы пытались нарисовать это по-другому. Сейчас мы пытаемся пойти в это дело. Или же говорят люди духовного характера. Люди духовные. Тоже есть такое понятие. Духовный человек, там, люди искусства, люди это, да. Но это в каком-то смысле мы можем понять, что это относится к чему. Да, скажем, то же самое искусство, это относится к миру к миру эмоциональному у человека, это понятно, да, нарисовать там разные картины, прочувствовать что-то, все, что связано с чувством человека, ощущением на эмоциональном уровне. То это как-то более подходит к этому нашему, но тоже, в принципе, только так, очень внешняя сторона. Я вам скажу пример, рассказ интересный, я когда-то там был в этом, да, в Москве, там, в Ешиве, да, ездил туда каждый месяц, и как-то взял детей, ну, там, на праздник или что-то такое, да. Мой старший сын тогда был маленьким, лет 6, может быть, 7, меньше, 6-7, наверное, где-то так. И, значит, мы приезжаем, ну, в аэропорту, значит, выходим в аэропорту, это было еще 90-е годы, да. По-моему, Шереметьево было еще старое такое, непонятное это. И, значит, мы выходим, и сын, значит, тоже выходит так, да, и так смотрит, чуть-чуть смотрит и спрашивает, а где Русия? Мы, значит, едем в Россию, а где Русия? Вот мы в России уже. Мы, это русский. Как? Не может быть. Это же Израиль, он говорит. Почему Израиль? То есть, как бы обычно, все нормально. Я ему говорю, подожди, а что ты думал, что мы должны были там увидеть? Что именно? Ну, говорит, я думал, такая огромная комната с цветами. Заполненная цветами. Да? Понятно, как люди представляют это себе, что-то рисуют, иди знай. Ну, ребенок это понятно. Он что-то рисует в своем воображении, чтобы понять там какие-то картины и так далее. Но это также можно сравнить, что многих людей понятие духовности, оно вот в каком-то такой картинке, которую он сам себе нарисовал, непонятно что. А мы пришли и вот долгое время, значит, пытались выяснить, что понятие духовности – это некоторая реальность сама по себе, но не вот эта вот какая-то картинка, да? А что это? И мы на разных уровнях пытались объяснить и хотели сказать прежде всего, это то, что, как это мы сказали, совокупность причин для функционирования этого мира. Что есть этот мир, мир природы. И вот то, что воздействует на этот мир природы, то есть там, где есть начало всему, вот это вот назвали ее причина для каждого явления в этом мире. Так мы сказали, что совокупность всех причин мироздания, всего, что происходит, потому что причин в мире природы нет, а в природе есть только перевод причины, а самых начала, источника, то, что называется первопричина, в конце концов, нет. Так вот, все, что происходит внутри, это такая вот, у каждого события есть какая-то причина, так что совокупность этих причин мы назвали духовной действительностью. Это на самом простом уровне. Помним, да? Это духовная действительность, то есть то, что вызывает этот мир. Как она выглядит, это другой разговор. Может быть, никак не выглядит. По всей видимости, никак не выглядит. Потому что выглядит это в глазах. Поэтому мы пытались понять. Это первое. А потом мы пытались понять это больше. что это значит за мир, вот этот вот мир причин всего. И мы сказали, значит, мир причин. И сравнили это с человеком, потому что на самом деле человек нам дает схему духовной действительности. Сам по себе человек, да, так мы учили, как учили в этих книгах. И вот эта схема, да, и это человек. У человека, мы сравнение с человеком есть в нескольких параметрах, мы еще продолжим это сравнение. Но так как мы сказали, что у человека, вот по примеру этому, человек делает какое-то действие, у него есть какая-то мысль, которая вызывает это действие. Вот эта мысль, которая вызывает это действие, она и есть причина его действия, а не мозг. А мозг это вызывается этой мыслью, эта мысль воздействует на мозг каким-то образом. Не будем сейчас входить в определение, где и что. Мы это подробно как-то разбирали. Ну, в прошлой лекции не это разбирали, но вот похоже на это. А мозг, он как и всякая другая материальная структура, он передает действие. А тот, откуда приходит действие, это та самая мысль. Как мысль входит внутрь мозга, где-то в лекции я объясняю, в каких-то лекциях. Ну, не принципиально, нам это так не так принципиально. Это то, что входит. Так вот, эта мысль, это и причина этого его действия. Подвинул ногу, подставил подножку, перевел там, как бабочку через дорогу. Вот эта причина, которая вызвала, она есть, она причина действия в этом мире этого человека. Получается, вот эта вот его мысль, которая привела к этому решению, назовем это мыслью, хотя на самом деле тоже вопрос, как назвать это, она и есть духовная сторона человека. Параллельно этому в мире есть тоже некоторая мысль, назовем это мысль обратно, условно, мы должны определить это точнее, что это такое. И там есть, и она, вот это та самая причина, почему там сила притяжения, почему там камни падают, почему деревья растут, почему то, почему другое. Различные причины, вот эти вот построены, они тоже, природа ихняя, природа этих причин, это то, что у человека мысль. Это то, что мы хотели сказать. То есть духовность, духовная действительность, это в каком-то смысле мир мысли. Этим мы закончили прошлую лекцию, пытались вот это объяснить. Вся духовная действительность – это мир в некотором смысле параллелен мысли человека, но на самом деле это не человеческие мысли, там надо это еще выйти объяснить, что это такое. Но по параллели с человеком, по сходству с человеком, как у человека его мир мысли, вот это все его рассуждения, все, что там внутри него происходит, оно вызывает его действия. Точно так же, параллельно этому во всем мироздании что-то, да, вот этот вот, назовем это тоже миром мысли, мироздание, оно вызывает все это мироздание. Да, это схема такая, как мы это строим. Это значит параллельно этому. Более того, мы пришли и сказали, что можно параллель провести больше с человеком. У человека это вся эта духовная действительность человека, то, что мы сказали, которая вызывает его это. Поведение. Мы по-простому назвали душа. Духовная сторона человека. Так мы ее назвали. Духовность. То есть духовная – это совокупность мыслей. Да, назовем так по-простому. И она разделяется как минимум на три уровня. Телесная, эмоциональная и разумная. Да? То есть телесная – это тело, ну, это не сама телесность, а то, что вызывает телесные поведения человека. На самом деле здесь тоже не так просто. Телесные действия человека. Что значит телесные действия человека? Связано с его телесным. То есть действие связано с его телесностью. Как, например, ощущение боли и действие в результате этого. Или там какое желание, да, различные потребности к еде и к разным инстинктам и так далее. Это его телесные различные эти. Они тоже как мысль, где-то там внутри человека. Это не какая-то реакция химическая и так далее. Она потом отображается в виде химической реакции внутри уже тела, как бы человека, мозга там и дальше. А вызывается это вот некоторое, да, ну, действительно, человек хочет кушать, я хочу кушать. Ну как это? Какая-то химическая реакция, я хочу кушать. есть что-то у меня, мысль назовете, или как бы вы это ни назвали, да, но вот это вот внутреннее телесное желание к телесности некоторое, вот это вот мне не хватает чего-то, какой-то недостаток внутри души человека, какая-то потребность, назовем это. Вот это вот совокупность всех, да, то, что там внутри него находится, да, и различные вот телесные стремления, назовем их так. И это называется, это как бы его это мы назвали его телесностью его души, или другими словами, нефеш. Помним, да? А кроме этого у человека, и вот это телесность бывает много разных поступков человека. Он идет там что-то, да, хватает, что-то кушает, различные, да, как это, ну, инстинкты размножения, инстинкты, это всякие инстинкты, которые есть телесности, ну, тоже утрировано все, но как бы то ни было. Потом есть другой уровень, это же более высокий уровень воздействия, более высокий уровень духовности человека, это его эмоциональность. Что он мыслит, да, что такое эмоциональность? Эмоциональность различна, он сердится, он радуется, он расторгается, он обижается, он еще что-то. И так далее. Все вот эти процессы, где они происходят, тоже где-то там вот, назовем это миром мысли. Этот мир мысли мы можем назвать миром мысли, это понятно, да, что там, в принципе, находится мысль человека. Это по-настоящему настоящий мир мысли, но мы расширили понятие мир мысли на все остальные понятия, да. И вот это, и там это мысли, и вот в результате какого-то пробуждения эмоционального такого другого, он сделал какой-то поступок, действие, ударил, помог, сделал какое-то действие, да, пошел в кинотеатр, как мы говорили, или еще что-то, всякие недостатки телеэмоциональные, разные, наоборот, эмоциональные пробуждения, все такое, вот, и они воздействуют на, они причиняют, как это, причиняют действия человека, то есть они являются причинами действия человека в этом мире, это вторая система причин, назовем так, да, и третья система, и это мы назвали рух. И поэтому от этого слова духовность приходит от этого слова, потому что на самом деле, сейчас мы не будем об этом говорить, а когда-то мы говорили, что на самом деле, когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду его эмоциональность, потому что человек это эмоциональность по сути своей. С самых разных сторон, если мы входим в это дело, сейчас не будем это делать. И вот это вот, и это называется рухниют, да? А кроме этого есть, от этого пошло слово рухани, то есть духовный. Что это духовность, в общем, то телесность, это духовность. И третий уровень, еще более высокий, это как бы разумная его составляющая, то есть три составляющих души человека, нефеш, рух, нешама, значит, телесные побуждения, эмоциональные побуждения и побуждения с позиции разума, то есть когда он делает действия с позиции разума, осознанно понимает, что он делает, он хочет, он рассчитывает, он думает, он решает, он приходит к выводу, исследовать какому-то принципу. Это обычно, да, это мы называем нишама. Нишама, и это разумная сторона человека. Мы так говорили, что не у каждого человека она есть по-настоящему. Да? И мы должны также не путать между вот этой вот разумной составляющей, между техническим разумом, то, что есть в мире, есть люди умные, способные, там, математики в разных науках и так далее. Но они не, может быть, и пользуются этим тоже, но те, которые особые люди. А так в основном вот сама технический ум и вот способности разные, это относится к нишане внутри роха. То есть разумность внутри эмоциональность, потому что сама эмоциональность, как и все остальные, делится также на три составляющих. Да? Разумность внутри эмоциональности, эмоциональность внутри эмоциональности и телесность внутри эмоциональности. Каждый из них можно разбирать там долго, почему, с чем это связано, и как разделить, и как это разделить внутри души человека, и так далее. Это мы сказали, да, это то, что находится внутри человека, есть еще выше, мы о них пока не говорим, и вот они находятся один выше другого, так мы назвали выше. Выше, в смысле, другие уровни, да, другие уровни, мы сказали выше, ниже, мы сегодня должны объяснить, я вот, кто-то меня просил в прошлый раз объяснить, выше, ниже, снаружи и внутри, да, внешнее и внутреннее, мы сегодня войти, это понятие размерности духовного мира. Размерность духовного мира, это мы, я вот сегодня хочу этот вопрос разобрать подробно, взять, что это такое, да, размерность или измерение, да, измерения. Есть в мире три измерения, правильно? Вот, что в духовной действительности есть некоторые параллели этому делу, мы хотим это сегодня понять. Во всяком случае, то, что мы говорим выше и ниже, по-простому здесь, это значит выше это больше раскрытие, а нижнее это меньше раскрытие. То есть разум, нишама, это на самом деле, как мы говорим, относится к миру разуму. Это не духовное, это не составляющее, это не технический разум, то есть понять, как там решить теорему и так далее. Это постижение истины, стремление к истине. Стремление человека следовать истине. Это значит, ее нужно постигнуть и следовать. Это относится к морали больше, чем к техническому разуму. Да? То есть к вопросам морали. То есть постигнуть истину и стремиться к ней. Или не стремиться к ней. Или я могу ошибаться и думать, это истина, другая истина. Но вот эта внутренняя потребность человека раскрыть истину, это та самая нишама внутри него. А мы сказали сегодня, у людей мало у кого есть нишама. Да? А откуда у них есть потребность к раскрытию истины? Действительно, не у многих она есть. Да? Но то, что она есть, это мы говорим, оно приходит, когда у человека это есть. Он как бы это ощущает большой внутренний духовный подъем такой. Вот я раскрыл, или вот я хочу раскрыть, или вот это. Да, это мы знаем. Это состояние мы называем таким, ну, тоже все утрированно я говорю, как бы то ни было. Это состояние мы говорим то, что нишама поцеловала его, то есть дотронулась как-то до него, чуть-чуть вошла внутрь него и пробудила его к этому. А потом он дальше сам идет и так далее. Те, которых нишама присутствует внутри них, они всегда находятся на таком уровне. То есть в мире истины, да, стремления, истины, постижения, которые даже не опускаются в обыденность этого мира, они его почти что не видят, да, и так далее. Но это единицы в наше время, во всяком случае. А те, которые это, да, но это идея, это значит, вот этот вот разум, и он, если сказать более упрощенно, он обычно связан с понятием морали, когда у человека есть различные проблемы морального характера по-настоящему внутри него, не для того, чтобы показать кому-то другому, а внутри него моральность, что значит морали, как правильно, а как неправильно, что хорошо, а что плохо, что истина, а что ложь, да, что есть, а что нет. Есть Бог или нет Бога? Вопрос морали и все другие. Да, все это, вот это вот, это относится к этому, да, к миру, назовем нишому, к миру разума. Это уровень более высокий у человека, ну, как бы, из тех трех, о которых мы говорим, самый высокий. Почему? Сейчас пытаемся понять. Мир эмоциональный, он считается более низким. Почему? Там есть больше сокрытия. Сокрытие, мы говорим, там есть в мире мысли, есть раскрытие, то есть человек стремится, хочет познать и так далее. Или раскрывает, или что-то обязательно раскрывает. Тот, кто стремится к познанию, к открытию истины, есть такие, которые могут пожертвовать своими разными деньгами, своими интересами, ради истины. Есть люди, которые идут с конца мира, конец мира в поисках истины. Нет их покоя. Да, готовы пожертвовать всем. Это значит, там это руководствуется где-то этим. Да? Есть другая, это значит, ясно, что он что-нибудь открывает для себя. Это другой уровень, как бы вдруг он знает то, что другие не знают. А, это мир большего раскрытия, хотя не самый большой, это только на наших понятиях большой, а мы еще поговорим о том, что значит мир раскрытия. А мир эмоциональный, и там эта идея мысли, правильно? Ну, назовем это мысли. Разум, в общем-то, это называется. Разум, бина, да, сехель, сехлиют, на иврите. На русском обычно называют разум. Я в прошлый раз хотел назвать всю духовность, может быть, термином разумность. Мир разумности, но, не знаю, может быть, более правильно называть миром мысли, на самом деле, потому что это я вот пытаюсь назвать, потому что в книгах это называют по-другому, называют, да, или рухниют, или сехер, не знаю, как на русском это точно перевести. Во всяком случае, так это условно, во всяком случае, назовем мир мысли, что там явно присутствует какая-то мысль, явно, что мысль там другая, чем, скажем, математическая мысль, да, Ну, называем это мыслью. Поэтому так или иначе он относится к породе, к роду мыслей. Да, назовем так. Эмоциональность она на уровне меньше. Почему меньше? Потому что он там тоже мыслит. Но он не знает корней вещей, а мыслит образами. Да? Видит такой образ, видит другой образ, пробуждается к этому, пробуждается к другому. Что-то осознает. Он тоже думает и мыслит, но у него нет такого раскрытия. Он не знает, как это мы говорим, чувствует. Чувствует эмоциями, эмоционально, но не может это, назовем это, определить, постигнуть. Нет там такого постижения, это понятно. Поэтому это более скрыто, то есть мир эмоциональности, он более скрыт по сравнению с миром разума, это понятно. Но это тоже назовем мыслью. В конце концов, это там вот где-то в мыслях человека все это происходит, эти картины строятся и так далее. И мирный нефиш, эти различные инстинкты человека, их трудно назвать мыслью, но в конце концов, если посмотрим хорошо, это относится к низкой части мысли, низменной части мысли тоже. Я чувствую боль. Как я чувствую боль? Говорили, палец не болит. Болит душа, да, человек уколол палец, болит, не палец болит, не нервы болят, не клетки болят, они глупые и, как это, неживые, в конце концов, даже когда она живая, среди неживых этих, у них нет такого. Что болит душа человека, болит? Просто палец это пробуждает, это через него перевод, переходит. Но где-то там боль есть. И вот эта боль тоже назовем миром мысли, где-то там духовности, это духовность болит и так далее. Ощущение боли или наоборот. Ощущение какого-то недостатка, потребность тому, потребность к другому. Сейчас хочу не это, хочу это, хочу, не хочу картошку, хочу колбасу, да, и так далее. Назовем, кто-то назовет это эмоциями более низкого уровня. Это не эмоции, которые не связаны с телесностью, как, например, радоваться чем-то, или наоборот печалиться о чем-то, или завидовать даже, или злость, или так далее, они не имеют какой-то телесной базы такой, ну, в каком-то смысле может быть, но это эмоции такие, да, а вот телесные эмоции связаны, вот, нет, не, что, не потребность какая-то телесная, так вот это, да, без этого. И это значит, это мы сказали, значит, и это так мы разделили, то есть там совсем скрыто, вот. То есть по сравнению с эмоциональностью она более скрыта. Это понятно, да? Это мы сказали это. Теперь здесь на этом, ну сейчас попытаемся, да, значит, это понять. Теперь, значит, это нефеш руах нешама. Это человек. Если мы сейчас рассматриваем мир природ, мир мироздания, он тоже построен из этих же параметров. Нефеш, рух, нешама. То есть телесность, не сама телесность, а та совокупность причин, которая вызывает эту телесность. Да? И все телесное, то, что есть в мире природы. И назовем это природой. И сторона эмоциональности, то есть рух, и сторона разума, нешама. Только там эти понятия, они не как у человека. Потому что когда мы говорим о человеке, у него есть там инстинкты, есть так далее, это, да, это у человека. А в мире общем, они тоже ответственны за телесность, но там нет понятий эмоциональности, как у человека. Эмоциональность – это личные понятия, как бы для человека. Это проявление этого уровня внутри человека в рамках его человечности. А там это... тоже причины в каком-то смысле для функционирования мироздания вокруг человека, то, что скажем так по-простому тоже, но они, и как, какая там связь между, почему там, да, мы скажем, руханьют, назовем эмоциональностью там, нет там эмоциональности, как это у нас понятно, в нашем понятии, но в каком-то смысле есть, то есть, когда мы говорим о духовности мироздания, то тогда там мы говорим о мире мысли. О каких мыслях мы там говорим? Да, у человека это мы понимаем мир мысли. Он так решил, он поступил в результате. Там есть вот это, назовем ее мыслью, которая приводит к какому-то функционированию мироздания, каким-то событиям в мире. Что это такое? Более правильно там назвать вот эти вот систему мысли, мир мысли, это система управления. Система управления. То есть есть система законов, которая управляет этим миром. Так мы называем. Это духовность. Духовный мир, миры – это система управления. У них есть законы, мы еще войдем какие-то там, ну, хотя бы в какой-то мере попытаемся объяснить, какая это. Но там мир мысли мы не называем, как у человека, эмоциональность, телесность, и там, да, разум человека, как мы это понимаем. А это система управления. И система управления, у нее тоже есть разные уровни. Есть на уровне телесности, то есть, то, что происходит, то, что мир функционирует, причины всему этому. Есть какая-то логика в этом. Вот эта логика, то есть какие-то законы, скажем, функционирования мироздания. И вот эти вот законы, все они, объединяются в некоторых систему законов, которые мы называем управлением на этом уровне. Это значит управление чего, скажем, миром природы, скажем, как функционируют там разные законы природы и так далее. Все, что, почему есть законы природы, кто их вызывает, кто их приводит в действие, кто. Вот эта совокупность причин, которые вызывают, называем нефиш мира. Или точнее, система... система управления миром природы, система управления на этом уровне, на уровне телесности. Утрированно, скажем, не совсем точно так утрированно назовем это мир Амасия. Да? А теперь, и это на уровне нефеш у человека, параллельно нефеш человека и сия в мироздании. Теперь, дальше, рох, который управляет эти, да, как это, эмоциональная сторона. Нет эмоциональности духовной, эмоциональность есть у человека, да? Но в системе, там есть только система управления. Духовность, в принципе, в мироздании – это система управления. Во всяком случае, на том, вот той духовности, о которой мы говорим, которая над нами, да? Потому что там есть еще другие слои, тогда мы входим в другие понятия. И вот эта система управления – там, на уровне руха, чем она ответственна, за что она ответственна, что она приводит, почему, как это связано с эмоциональностью. А скажу обратно утрированно, в системе управления, да, есть также сторона эмоциональности, как бы эмоциональность, что это значит. Прежде чем говорить об этом, надо понять, что значит система управления, откуда приходит эта система управления, да. Откуда, что это за система управления? То есть, если есть система управления, значит, кто-то управляет. Это мы должны сказать, сразу должны были сказать, что когда мы говорим о духовной действительности, как о совокупности причин для всего, что функционирует, это только потому, что мы так видим мир. Я вижу одно событие в мире, спрашиваю, где его причина? Ну, где-то вне мира природы, в духовном мире. Вижу другое событие. Где его причина? Почему? Тоже где-то там. Для меня в этом мире они разделены в пространстве и во времени, эти события. Я не вижу связи между ними. Поэтому для меня это одна причина, это другая причина и так далее. Поэтому мы утрированно и сказали, что если взять все причины всех событий, вот это духовная действительность. Но на самом деле они не связаны только у нас, потому что мы не видим связи. Но они, конечно же, связаны с одной стороны. Они... проявление одной системы управления, то, что мы назовем. То есть все эти совокупность причин, в конце концов, не являются разными причинами, как кто-то подумает, а являются разными проявлениями, разными сторонами одной причины. Если пойдем в корни, корни этой причины, это то, что мы называем Всевышним. Да? Но когда он приходит к нам, приходит в разнообразии различных сторон. И систему этих разнообразий вряд ли мы дойдем до этого, чтобы объяснять это детально. Но, в принципе, можно это понять, да, что есть одна единая замысел. Обратно мы говорим о замысле, мысли, мир мысли, что в начале мира мысли, что находится? Замысел, правильно? Замысел. Вот этот вот замысел, когда приходит осуществиться в наш мир, он разбивается на много разных деталей, сторон и так далее, чтобы привести к тому результату, в чем был замысел. Да? И это мы говорим Махшевам, да, Аллаба Рацино, так мы говорили, Аллаба Рацино поднялось в желании Всевышнего, да, то есть поднялось как бы в замысле Всевышнего, это называем замыслом Всевышнего. Замысел Всевышнего то-то и то-то, дать награду творениям, скажем, одна из вещей, корневая вещь, скажем, назовем, мы об этом подробно говорили, что это такое. Корневая вещь, она приходит в многочисленных сторонах и так далее, и воздействует наш мир, воздействует на человека, и мы находимся внутри этого, и она, в конце концов, выражается в некоторой системе управления, которая должна привести к тому самому замыслу, что, к той самой цели, которая находится в начале этого замысла. Да? Назовем это замысел такое. Да? И понятно. Это система управления, понятно. Теперь, значит, это всегда система управления со стороны Всевышнего. Над кем он управляет? Она на самом деле направлена на человека. И в нем, но мы когда говорим о человеке в этом мире и внешние события, которые происходят вокруг него, так вот эти внешние события, которые происходят у него, у них есть определенная причина, то есть они подчиняются определенной системе управления, как мы сказали. В каком смысле? Для чего? Для того, чтобы выполнить тот замысел, который Всевышний хотел. В чем был замысел? Дать человеку возможность свободу выбора и сделать какие-то действия. Так получается, что все эти события, они направлены, они исходят из одной системы управления, из одного корня, и все они направлены на того, чтобы поставить человека в ту или другую ситуацию для того, чтобы он проявил самостоятельность. Потому что в замысле Всевышнего было, чтобы человек стал самостоятельным. Не только так, чтобы человек стал человеком, потому что он так решил, а не потому что Всевышний его так сделал. Да? То есть получается, вся эта система управления направлена только на человека. Вот то, что мы это, да, то, что мы здесь рисуем и так далее. И это, и вот теперь, в системе управления есть также сторона эмоциональности. Не то, чтобы есть эмоциональность у Всевышнего, это никакой эмоциональность, но имеется в виду, когда Всевышний ведет себя с нами, иногда в системе своего управления, иногда он ведет, как это называется в книгах, разгневался Всевышний, понял, да, или рад Всевышний, он тебя любит, или Всевышний, нельзя говорить бесконечно, он тебя любит, он гневается и так далее. Это система управления в рамках как бы эмоциональности. Понятно, да? В рамках как будто бы эмоциональности. Поэтому мы, значит, что как отец ведет себя сыном. Иногда он должен показать, что он гневается, иногда он должен показать, что он рад. Иногда для воспитания. Поэтому можно сказать, что в системе управления духовности тоже есть как бы сторона эмоциональности. Она не как у человека. Она как бы параллельна эмоциональности человека, но эмоциональность человека это то, что на него воздействует, как бы, да, его система это. А там это система управления по направлению к человеку с позиции эмоциональности. И другая система управления с позиции разума, это более понятно, что система управления, да, по сути, должна быть с позиции разума. Да? Так далее. Получается, что у нас это значит, так мы строим свою духовную эту, да, картину духовного мира. Что такое духовность мироздания вне человека? Сейчас, да, похоже на человека, но в том смысле, что она построена, это мир замысла, мир мысли, мир причин, мир еще как угодно называть. Это не какая-то большая комната с цветами или с ангелами, которые там летают и так далее. Там где-то есть понятие Ганеден, Генос, Рай, Ад. Мы еще коснемся этого понятия, объясним, что это такое. Такое, да, этого места, где она там находится в этой системе управления. Но там есть только система управления, больше ничего. Или по-другому, мир мысли. И это понятно, как у человека есть, как и человек. Есть его тело, и есть мысли его. Тело и его мысли. Это реальность. То же самое мир. Есть тело и мысли. Тело – это мир природы, а мысль – это вся остальная духовность, которая есть вне мира. И нет больше ничего. Вот этот мир мысли. Ну, утрирована мысль, потому что мы понимаем в самых широком плане, в самых разных этих. Так этот мир мысли называем духовным. А мир природы называем материальным. Беседер, мир природы, вот тело, называем телом. Да? На самом деле, как мы сказали там дальше, что весь этот мир природы находится в воображении человека. Он строится ему. Тоже мы привели ряд примеров. Где он строится? В его мире эмоциональности. Там мир картинок. В его мире эмоциональности. Значит, в принципе, весь мир природы, который есть, он находится внутри, да, фантазии человека, что она находится на уровне роз его, то есть второй составляющей в мире эмоциональности, что там он рисует себе картину и так далее, и там ему рисуют картину внешнего мира, и там происходит все это действие, заповеди, хорошо, плохо, плохие поступки, хорошие поступки и так далее. То же самое, как мы в прошлый раз делали хороший пример, мне он понравился, да, что человек входит в кинотеатр и смотрит фильм, и он сейчас в этом фильме там, да, так далее, просто весь переживает, он живет в этом. Потом выходит из мира, не знаю, куда я попал, выходит из этого кинотеатра, что там автобусы ходят, разные люди, а он сейчас был, что с ним было, где он был. Это похоже на то, что человек попадает в этот мир, он находится как бы в мире вот этого кинотеатра таком. Он видит и он ощущает как реальность. Он забыл про мир настоящий, который был вне кинотеатра. И он живет и так далее, и хорошо, и плохо, и переживания, и все прочее. И когда он выходит обратно из нашего мира в мир, да, как-то вне, он вдруг сталкивается с реальностью. И вот та реальность, которая сталкивается, это тот мир духовный, про который мы говорим. Получается, что на самом деле этого мира и не было никогда. Он находится только в его, где-то в какой-то части его воображения, там он строится. Но для него это ощущение, как будто бы это весь мир. Точно так же, как когда он вошел в кинотеатр и там загорелся, там он, для него это весь мир. Это вся жизнь, это все, что есть, да, на тот момент, на то это. Теперь он вышел оттуда, сейчас это, да, вдруг мир, вокруг есть другой мир. И это то же самое. И это тот самый мир, куда человек попадает после того, что он умирает, то есть выходит из этого тела. Это также тот мир, куда человек попадает. Тот же самый мир, куда попадает человек после прихода Машиаха. Это то, что человечество попадает, да. Все человечество попадает туда. То есть оно, в принципе, выходит из мира вот этого кинотеатра. И сейчас оказывается в настоящей реальности. И сейчас с ним будет происходить то, что будет происходить. То есть, когда человек вышел из кинотеатра, он понял, что того, что там было в фильме, это было только воображение. А на самом деле этого нет как реальность. А реальность – это вот автобус, который, остановка, там еще что-то, магазин, как, куда он идет. Это реальность. А то, что было в кинотеатре, это другая. То же самое, когда мы выйдем из этого мира, нам будет ясно, что этого мира и не было в принципе. Но он был нам построен, дан нам в наших ощущениях для того, чтобы нас проверить, чтобы нам дать тут другую картину, чтобы мы фильм посмотрели какой-нибудь, а потом мы оказываемся в реальном мире. С этой точки зрения получается, что вообще нашего мира природы нет, а есть только мир мысли, больше нет ничего. Да? А мир природы находится где-то внутри вот этого мира роха человека, в мире его воображения, он как бы там представляется или не представляется, в зависимости от того, где он находится. Да? Это значит, да. Так получается, что в общем-то мир сам по себе это мир духовный. Это только то, что это реальность, и больше нет другой реальности. Иногда человеку создают реальность внутри его воображения, и тогда он видит этот мир. Центр, можно человеку построить какую-то реальность. Как будто бы она есть, он может так подумать, может это так ощущать, хорошо. Но на самом деле, когда он выйдет из этого выдуманного мира, ему видно, что есть только вот эта реальность сама по себе, без этого мира природы, и она на самом деле, вот эта реальность, это духовная действительность, про которую мы говорим. Ее надо изучать и понимать, что это такое. И она на самом деле, это система управления, когда мы говорим о внешнем мире, да, вне человека. Какая связь с человеком, сейчас посмотрим. Да, это духовная действительность. И вот это система управления. Это, кажется, немножко ужасно для человека. Да, подумать, подожди, я жил в таком хорошем мире, было много хороших людей, собачка бегала там, еще что-то, облако летает. И было я, вдруг я прихожу в какой-то мир управления. Мир управления. Что это такое? Это так нам кажется на первый взгляд, но на самом деле все эти собачки, облачка и так далее, это всего лишь картинки той разнообразности в системе управления, которая, в принципе, там и есть понятие Ганетана, геном и так далее. Мы как-нибудь войдем в это дело. И это значит, это бесконечность. Там наоборот, наоборот. Все прямо наоборот. А там только жизнь начинается. Только мы не имеем об этом представления. Поэтому, когда сравним с облачком на небе и с собачкой да, соседа, тогда нам кажется странно. То есть это действительно проблема, мы поговорим об этом. И да, человек ожидал, да, говорили когда-то это, да, человек здесь как-то колбасу кушал, мы так говорили, да, вот ты мороженое кушал, там еще что-то, с собачкой игрался. И это была жизнь. И больше не было ничего у него. И тогда он приходит в тот мир управления, он действительно будет находиться в ужасе. А где же моя собачка? Да. А где моя это? А где колбаса, в конце концов? Ее нету. Это будет ужас. Это геном, в общем-то. Это и называется адом. Ну, сейчас не будем в этом ходить. А, ну, когда у человека было кроме этой собачки или кроме этой колбасы еще что-то, вот тогда он оказывается в Ганетене, да, и оказывается там в системе управления. Потому что это система управления, так мы сухо называем, но на самом деле вот надо понять, что это такое. То есть это значит, мы вошли, это, мы это объяснили. Теперь, вот теперь во всем этом мироздании мы сказали, что есть человек и есть вот этот мир, да, окружающий его. Вот этот окружающий мир, мы сказали как? Там есть параллельно нефиш, это назовем это мир осия. Я утрирован, что если смотреть глубже, там схема намного сложнее. Ну, утрированно, это мир нефиш. То, что система управления за телесностью, мироздание, назовем так, за телесностью. Мир рох или мир яцера, который находится выше. Это то, что мы назвали у человека параллельно этому эмоциональность. Это система управления второго порядка. И мир брия, или как мы назвали это, нешама, и, да, и разумность. Это система управления более высокого порядка. Да, обратно, это параллельно человеку. Это мир осия, яцера и брия. Но на самом деле, и есть человек. Как бы он воздействует на человека. Так вроде, так мы нарисовали картину. Но на самом деле, а нефиш человека, это частичка внутри мира осия. Рух человека, его, это телесность, мы сказали, нефиш телесность. Это внутри частичка, искра внутри телесности мироздания. Его рух, эмоциональность, назовем так, да, это частичка в мире яцера. И его нешама это частичка в мире брия, да, так мы это сказали. А на самом деле все эти вместе, брия, яцера, васия, все вместе, это по сути, все вместе со всем сторонами, это Адам Аришон, первый человек, который был до греха. После греха он, сказано, что он уменьшился, и как бы вся это мироздание как бы стало вот отдельно, он как бы уменьшился и провалился внутрь этих трех миров, оказался внутри этих трех миров, как бы, это надо понять, что уменьшился, не уменьшился, не будем в это ходить так, но в общем-то получается, что в общем, что по сути первоначально Адам Аришон, он включает в себя все эти миры, три этих мира, Ацира, Сия, Сия, Ицира и Брия. И это на самом деле сам по себе человек, Адам Аришон, он был сотворен, что-то из ничего, как мы объясняли. А кем он был сотворен? Это то, что выше него. Это там уходим в миры Ацилута, и мы сейчас не будем в это входить подробно. Но все вот это только как бы результат этого. Духовная действительность, это система управления, которую мы сказали, разделяется на три это, да? Это как бы вот схема Адама Ришона, а до этого есть также система управлений, но это уже корни управления, а не само управление, ну, или, скажем, само, да, корни управления и так далее. То есть, ну, всегда мы имеем в виду дело с системой управления. Только в некоторый момент она переобразуется вверху-вверху, уже не совсем чем тема управления, а несколько по-другому, как говорили, награды или награда, наказание, система управления, до этого там еще. Мы еще войдем, объясним это дело. Теперь, с этим как бы понятно, да? Теперь, мы это, значит, так нарисовали приблизительно картину духовного мира. То есть, это то, что есть в мире, больше нет ничего, да, в мире, да, и природы, это мироздание. Только оно очень многогранное и много, там, много разных вещей и так далее. Теперь, и вот то, что выше, то, что ниже, мы более-менее поняли, правильно? То, что выше и то, что ниже. Что, во-первых, выше это вопрос, как это вопрос сокрытия, да? То есть мир эмоциональности, это значит для него эта эмоциональность появляется там, где не виден разум, где сокрытие разума. Где мы не видим истину по-настоящему, только ощущаем. Понятно, да? Эмоциональность. Мы хотим что-то узнать, мы хотим что-то, и мы вот ощущаем, что я ощущаю, что это хорошо, что это плохо, я рисую себе картинки и так далее. Это как бы отображение вот, знания, но не само знание, даже не отображение, это какое-то ее как это, эмоциональное как преобразование этого знания. Не само знание, само знание я не знаю, но вот как-то эмоционально я это ощущаю. Мир разума – это постижение. Но оно тоже ограничено постижением, потому что это всего лишь не само постижение, а только форма этого постижения. Внешне, как мы говорили, да, что это когда я вижу сосуд снаружи, но я не вижу то, что внутри. Я пытаюсь понять, что находится внутри. Но я вижу форму этого сосуда. По форме я уже пытаюсь понять, что находится внутри. Так вот это содержание, эта форма, это разум. А содержание – это хохма, это, в принципе, та самая мудрость. Это то самое постижение и знание, которое первоначальное. Но мы его не можем с ним столкнуться, потому что оно не имеет границ. А мы схватываем только граничные вещи. Поэтому разум нам дает какое-то граничное отображение, конечное отображение того бесконечного. То есть оно ложит это как бы, это как сосуд, который закрывает этот разум, дает ему очертания границы. Ведь очертания границы мы, да, можем воспринять. И посредством этого понимаем какое-то представление, не полное, но какое-то о той самой мудрости, о том самом знании, которое есть внутри. И это имеет в виду разум. И если обратите внимание, мы всегда это говорим. Наш разум, он всегда построен. На чем построен разум человека? Что такое разум человека? Да, как вот человек, как люди понимают, что такое разум? Разум – это идея разума. Это мы говорим, что человек, он умный, разумный, умный. Он знает. Что он знает? Кто называется разумным? Кто? Человек, который может дать определение. Человек знает что-то. Что значит он узнал? Он тут что-то видит, а не знает, что такое. Потом говорит, ну что это такое? Это я тебе скажу, это такое, это такое, это такое. Вот объяснение, что он увидел, что он узнал, он должен это свое знание вместить в какие-то рамки, в какое-то определение, дать этому границы. Я видел вот такое-то большое, маленькое, длинное, широкое, еще что-то построенное из таких частей, из других частей, еще что-то. Вот я понял, что это такое. Что значит я понял? Я дал этому определение. Потому что пока я не дал определение, я не знаю, о чем я говорю вообще. После того, что я дал определение, я знаю, о чем я говорю. Ну, может быть, ошибаюсь, не ошибаюсь, но в принципе у меня есть определение. Это значит, я узнал. Это идея разума – дать определение. Но самого знания у него нет границ. Поэтому определение – это ограничение, поставить рамки, границы. Получается, что, в принципе, идея разума – это найти отпечаток того самого знания. А с самого знания мы так и не сталкиваемся. У нас есть, как мы сказали, разум, нишама, и оно – вот это высший уровень, который нашего постижения, это вот в этом смысле. Но вот постижение с самым вот этим, с тем, с наполнением, с содержанием, что не имеет границ, оно находится в других мирах выше. Поэтому обратно мы говорим, это выше, а это ниже. Почему? Что разум, он ограничивает то, что находится выше. И есть как бы стена такая, назовем стеной, преграда между знанием настоящим, между нами, и вот к нам просачивается это знание через разум. В рамках определений. Эти определения, они ограничивают это знание. Это не настоящее знание, но это какое-то знание. И мы вот, и тот, кто это понял, мы называем его умным человеком, разумным. Разумный человек разум всегда ищет определения, всегда ищет ограничения. И поэтому идея разума, это называется бина. Бина – это построение, кто хочет как-то. Бина – строение, здание, всегда связано с стенками, границами и так далее. Всегда идея бины связана с ограничением. Есть расширение, есть ограничение и так далее. Так расширение – это содержание, ограничение – это бина. И наш, когда мы говорим о разуме, о умных человеке, о уме и так далее, мы всегда говорим о идее ограничения. Потому что то, что выше этого, не ограничено. Поэтому это сама по себе идея ограничения говорит о том, что мы, как бы, есть для нас какое-то сокрытие, мы находимся ниже, а есть что-то еще выше. И вот это выше – это то, что выше брии, выше вот нашомы, выше нашомы человека и так далее. Это тот мир, куда мы должны потом подняться после прихода Машеха. И это мир, где, куда попадает пророк, когда он, да, пророчество, когда мы говорим, что он попадает и видит корни вещей, это он попадает, ну, не прям там до конца, а в нижнюю его часть где-то там, да? Нецеход мира Ацилута. И вот эта идея, да, и, значит, там раскрывается ему само знание. Но и там оно не полностью, бесконечно полностью, а ограничено в других рамках, в рамках того мира, а потом еще выше, еще выше, еще выше. И, значит, надо найти эту схему. Бесед. Теперь, а теперь мы, значит, это мы хотим немножко понять, вот эту вот структуру, мы еще к этому вернемся, понять, что там находится. Потому что на самом деле, вот то, что мы объяснили, Нефеш Рох Нешама, мира, то есть Бриа, Яцера, Бриа, Яцера, Асия, это только вот схема, как это, создание человека в нашем мире, привести в наш мир, как находится в нашем мире. Но после прихода Машиха мы выходим из них и входим в другую реальность, там выше, и это основная реальность, о которой мы говорим. Да? А Брия и Церовосия, она как бы заканчивается почти, что вот как мы заканчиваем с этим, значит, не то чтобы она заканчивается, она поднимается на другой уровень, где там уже нет вот этих вот ограничений. Только должны понять. В всяком случае, обратно мы говорим, духовность – это система управления, сейчас с нашей точки зрения, как мы говорим, законы системы управления. Она обратно, точно так же, как я назвал, миром мысли, это тоже можно назвать миром мысли, система управления, то есть замысел, как все это крутить, но это тоже условно и утрировано, потому что когда мы говорим выше, о более высоких понятиях, система управления уже мало можно назвать это как бы системой управления, но в каком-то смысле можно это тоже, как мы к миру мысли относим разные понятия, это значит, ну, назовем это тоже системой управления. В принципе, все это система управления. Это духовная действительность. Это духовный мир. И это как человек, так же и Всевышний, так же и вся вот структура и так далее. И вот это как духовный мир. И человек, он частица внутри этого духовного мира. Но в какой-то момент он почувствовал себя отдельным. Да, самостоятельной действительности. Это произошло после... Это момент возникновения Адама Ришон. Первый человек, что он возник, у него появилось свое «я», а до него не было понятия «я». В это понятие «я» мы тоже войдем, потому что это очень принципиальная вещь, что это такое. Но хотел я потом дальше хотел объяснить. Вот, и мы, значит, это мы объяснили то, что такое «выше» и «ниже». Но мы хотели, кроме этого, есть также «ниже», «снаружи» и «снутри». А кроме этого вообще, как этот мир построен? Да, вот размерность этого мира, это что я хотел... в общем-то, сегодня выяснить. Размерность этого мира. Что значит размерность? Если мы смотрим, как мы сказали обратно, и возвращаемся к человеку, что мы сказали, что мироздание, оно построено по подобию человека. Да, бацели мелуким барауто. Да, по образу Всевышнего создало. Всевышнего, не Всевышний имеет свою кейвавке, а имеется в виду элоким. Тоже должны понять систему ют кейвавке, элоким, имена. Ну, тоже не раз говорили, что у Всевышнего нет имен. Он бесконечен, сам по себе бесконечность, не из имен, а имена его – это система управления. И вот как раз мы сейчас понимаем, что такое система управления. То есть это духовный мир, и то, что мы сказали, тоже назвали системой управления. Это, в принципе, совокупность имен Всевышнего. Поэтому, когда мы говорим о разности, понятие имена Всевышнего, очень важно, говорит о мистике, он говорит о именах. Множество имен есть, много имен, и тот, кто ими владеет, он может многое-многое сделать, да, посредством имен, потому что почему имена, причем здесь имена, потому что имена показаны система управления, а сама по себе мир духовный, это и есть система управления, это прямая связь. Поэтому то, что сказано по подобию Элоким, по подобию Бога написано, не по подобию, как-то на русском, Господь, да, Юд-Кей Вав-Кей это переводят, не по подобию Юд-Кей Вав-Кей, а по подобию Элоким, по подобию как-то Бога. Что это такое Бог Элоким? Элоким это система управления в мире Ацилут. Да, как, ну, не, там намного больше, чем я сказал, но, скажем, вот, система управления, мы еще коснемся ее, как она работает и что это такое. И это значит, да, и по этому подобию был создан человек, да, то есть структура духовного мира, он был так создан. Теперь, если мы смотрим так на человека, получается, человек, мы не случайно оказываемся в мире природы вот таком, как мы, да, мы могли бы спросить простой вопрос, у человека, в мире природы есть как-то три измерения, да, есть как вверх, вниз, вправо, влево, и внешнее, и внутреннее, или вглубь, и вширь, я знаю, как это. Три измерения есть, да? На самом деле в иудаизме мы говорим о шести, но на самом деле не шесть, а те самые три. Да, шесть сторон мира. Шесть сторон мира. Что мы говорим? Вверх, вниз, да, вправо и влево, и как еще это? Да, нет, запад и восток, и юг, и это, да, шесть сторон мира. На самом деле это пока, как это, три измерения. Если мы посмотрим на человека, он тоже построен в трех измерениях. Это понятно. Да? Голова вверху, ноги внизу, правая рука справа, левая рука слева. И есть внешние органы и внутренние органы. Есть снаружи, мы видим его, что мы видим? Кожу, а внутри него там мышцы, жилы какие-то, там, сердце, внутренние органы и так далее. Есть внутренние и внешние, есть вверху и вниз. То есть в трех измерениях построен человек. И мир построен в трех измерениях, не случайно совсем. Кто-то говорит больше, но это больше уже в мысли, да? А в мире мысли действительно может быть больше. Но вот в мире ощущений, то, что мы видим, да, то, что мы видим вот эти вот три измерения. И тогда мы говорим так, что человек построен по подобию духовной действительности, как мы сказали, да? То есть, ну, если это подобие духовной действительности, там тоже должно быть три измерения. Про что мы там говорим, три изменения? И здесь мы начинаем входить в эту вещь. Изменения вверх-вниз мы уже сказали. Да? Кроме того, это значит, скажем, мир Яцера, мир Брия, он выше, ну, мир разум, нишама, разум, она выше, чем эмоциональность. Скажем, возьмем, во-первых, этих простых параметров, которые мы понимаем. Почему? Потому что чем отличается выше от ниже? Мы сказали, почему именно так, мы сейчас войдем в эту тему. Но что это значит выше от ниже? Там более открытая истина, здесь более скрыта. Эмоциональный человек не знает, он только чувствует, не знает, он ощущает, может быть, что-то. Телесность совсем другой уровень познания. Что значит познание? Я чувствую боль, тоже какое-то знание, в каком-то смысле, что-то я чувствую. Но это не знание даже эмоций. Он ему даже картинку не рисует, и даже, и тем более неразумно это. Но есть какое-то. Это, значит, постижение, уровень постижения определяет вверх-вниз. Да, не там физически. В близких понятиях нет вверх-вниз духовности. Теперь, справа и лево, мы еще вернемся к этому. Что такое правая и левая? Да? Что значит правая рука и левая рука? Это значит, надо войти это объяснять дальше, духовную действительность, систему управления. А вот что такое снаружи и снутри, мы пытаемся понять сейчас, да, насколько это возможно. Снаружи и снутри, как у человека есть внутренние органы, есть внешние органы, да. Чтобы по-простому, как мы обычно понимаем, что такое внешнее и внутреннее. Мы же всегда, все, что мы рассуждаем о духовной действительности, мы делаем это по аллегории, беря примеры из нашего мира природы. Естественно, так и сказано, что мир, тело человека тоже находится в природе. Мы его видим в ощущениях, тело человека, видим в ощущениях, как часть природы. Поэтому, как мы сказали, это дается нам это нам дается как схема духовной действительности, чтобы мы могли ее понять. И поэтому она именно, да, поэтому это как бы сама по себе аллегория. Поэтому у нас нет понятий духовных. Мы не видим, чтобы говорить о каких-то понятиях, надо обозначить их. Вот это я называю, это я называю, это. В мире природы мы видим. Камень я вижу, ребенок говорит, это называется камень, это называется дерево. Это... Есть понятие, и он ими орудует. Мы с ним можем орудовать, расширять понятие, показать ему что-то новое и так далее. Но когда мы говорим о духовном мире, мы же не видим ничего. А как я буду их называть? Конечно, есть название. Терминология определенных духовных понятий. Но каждое это понятие нужно как-то внести внутрь человека, на чем есть либо непонятные для обычного человека термины, либо мы их пользуемся какими-то терминами из нашего мира природы, но с другим смыслом. И это как бы в аллегории. Да? И как мы сказали, верх-вниз, это есть в мире природы, там нет верх-вниз в физическом смысле, но в аллегории можем сказать. Здесь тоже. И в какой-то аллегории мы об этом, мы этим пользуемся. И теперь узнать у человека, теперь посмотрим, как это работает в мире природы. Я вижу что-то, я смотрю на камень, я вижу его поверхность, правильно? Но я не вижу то, что находится внутри. Чтобы посмотреть, что находится внутри, я должен это расколоть, поломать, да, войти внутрь. На самом деле я все равно не вижу то, что внутри. Я всегда вижу только поверхность. Но это касается нашего только, ну... наше несовершенство нашего мира в каком-то смысле. Теперь, у человека, я смотрю у человека, у него есть внешние органы, как я вижу кожу его, правильно? Или даже одежду. Я вижу одежду, а внутри находится там кожа. А внутри там находится, я должен как-то разрезать, чтобы увидеть, что там происходит внутри. То есть, внешнее это вот в наших простых понятиях, как мы понимаем внешнее и внутреннее, внешнее это то, что предстает перед простым взглядом, то есть то, что видится, видимо, или видится на поверхности, а внутреннее то, что не видится. Без этого, да, это простое вот понимание. Видимое и невидимое, то, что видится, и то, что скрыто, да, что на поверхности, а то, что видно. Это как бы по-простому это. Теперь. И если мы говорим о видении, говорим о духовной действительности, где там видел, что мы видим, где мы там видим внешнее и где мы видим там внутреннее. Мы сказали, что есть различие между верхом и низом, внешнее и внутреннее. Где мы там видим? Мы сказали, что да, у нас есть там видение. Не видение глазами, другое видение. Это видение мы назвали сознанием, если помните, да? Почему сознание? Потому что в своем сознании я могу что-то видеть, что я вижу. Если спросят человека, что ты там, это, что у тебя там было, да, какие-то там твои отношения, говорит, я на него рассердился. Гнев был очень сильный, очень такой. Но вот радовался, даже описывает свои эмоции радости, описывает свои эмоции гнева. Откуда он ее берет? Где он ее видит? Он видит внутри своего сознания. Да? Или же человек может ощущать какую-то боль или какой-то недостаток, какое-то физическое, физиологическое желание. И он его тоже может описать. Тем или другим образом. Да, я так, в какой-то мере. То есть он его видит, он пишет. То, что он видит теперь в этом внутреннем видении, видении сознания, есть тоже то, что он видит и то, что он не видит. Вот то, что не видит, называется внутри, а то, что он видит, называется внешне. Как это можно увидеть? Это понятно, скажем, в эмоциональной жизни человека, в эмоциональности, да, в своих эмоциях. У человека есть более глубокие эмоции, как мы говорим, и более внешние эмоции. Чем это отличается одно от другого? То, что внешние эмоции, они то, что открыты для его видения внутри сознания. Он может точно сказать, вот это, вот так я почувствовал, так я услышал и так далее. А есть более глубинные эмоции, которые приводят его к другим эмоциям или как-то проявляются, но я не вижу их ни корень. Может быть, я когда-то догадаюсь, вот эта эмоция у меня была где-то в глубине, которую я даже не ощущал. Да? То есть это я пока даю интуитивное понятие внутреннего и внешнего, скажем, в мире нефи, нишама, в мире рох, да? Эмоциональной стороны. Это понятная идея. Да? Есть эмоции внешние, есть эмоции внутренние. Чем внешне отличаются от внутреннего? внешне открыто для моего сознания, я могу это проследить, я могу как-то рассказать об этом. Внутри я вдруг увидел, что как-то она проявилась внешне, а я даже не знал, что она была у меня внутри, эта эмоция. Да? То же самое можно сказать о боли. Есть боль внешняя, которую я хорошо вижу в своем сознании, что вот там оно происходит. А есть боль где-то внутри, что я чувствую, что есть что-то. Или даже не чувствую, а потом она как-то проявляется, но она, по всей видимости, там где-то была, но она была скрыта для моего сознания в той или иной мере. Теперь мы сказали, это внутреннее и внешнее. В мире рух и в мире это, да? И в мире телесном, в мире нефис. Теперь, если посмотрим, эмоции, как мы сказали, это второй уровень души человека, а выше есть разум, разумность, да? Так теперь, то, что внутри эмоциях, да, даже внутренние эмоции, они несравнимы с миром разума нашего, это понятно. И те эмоции, которые я вижу, и те эмоции, которые я не вижу, но они есть. Все они на уровне эмоций. Это не разум, не мир разума постижения истины, правильно? Но одни скрыты, одни открыты. Поэтому они находятся на одном уровне, только одно внешнее, другое внутреннее. А вот нишама, мир, он совсем он выше. Понятна разница? В мире телесных ощущений тоже я боль чувствую одну. И какую-то боль я не чувствую, я не знаю, где она, в чем она, но что-то такое, немножко отголоски ее. И то боль, и другая боль. Ни то не эмоции, ни это не эмоции. Эмоции, мир выше, а это мир нефиша, да? И оно, есть внешние, которые видны для моего сознания, есть внутренние, которые это, да? Понятно, да? Боль тоже где-то внутренняя, но она на уровне боли, не на уровне телесности. То есть на уровне телесности есть внешнее и внутреннее. На уровне эмоциональности есть внешнее и внутреннее. На уровне разума тоже есть внешнее и внутреннее. Только наше сознание туда не доходит. И мы не видим ни внешнего, ни внутреннего. Ну, может быть, внешнее иногда что-нибудь мы можем увидеть. Да? Теперь, когда люди говорят тут о сознании, вдруг у человека приходят какие-то побуждения, откуда изнутри приводят это, а он даже не знал, что это у него есть. То есть это было скрыто от его сознания. Теперь, вот в этих подсознательных действиях есть два вида. Одно то, что приходит, скажем, от эмоций внутренних, а другое, которое приходит сверху, с мира разума, туда, куда сознание не доходит, а доходит его отголоски к его сознанию, когда, и тогда это тоже кто-то называет подсознанием. То есть иной раз человек вдруг что-то понял где-то внутри, вот это понял, где ты понял, где-то подсознание, я не вижу где это, значит сознание, сознание то, что я вижу, подсознание то, что я не вижу, да? Но в этом подсознании есть две стороны. Одно подсознание приходит изнутри, оно на том же уровне. То есть сознание само по себе, оно может быть только на двух уровнях. На уровне телесности или на уровне эмоций. Но не поднимается на уровень разума. То есть мир разума мы в своем сознании никак не видим. Наше сознание, оно может видеть какие-то образы или какие-то ощущения. Да, но не может видеть разум сам по себе, не может видеть истину. Она к нему приходит отголоски, вдруг раскрыл. Где она приходит? Когда она находится в мире эмоций, туда из мира разума сверху вдруг к нему приходит какое-то понимание, осознание в виде какой-то картинки, в виде какого-то представления, которое понятно для его сознания. Откуда оно пришло, он много раз не знает, говорит подсознание. Но это пришло под сознанием сверху, то, что мы назвали условно над сознанием. А иногда это приходит изнутри, скажем, тех же эмоциональностей. Да? Вдруг какая-то внутренняя эмоция, которая начала, она тоже вдруг как-то у него проявилась. И то, и другое он называет подсознанием. Но на самом деле здесь надо уметь разделить, что есть подсознание от внутреннего, то есть внутри, подсознание внутри, а есть подсознание из глубины, а есть подсознание из сверху. Да? Понятно, да? Есть мысли, которые приходят сверху человека от нишомы, назовем это от Всевышнего. различные, вдруг он вдруг открытие, он вдруг что-то понял, что-то ему раскрылось, что-то осознал, что-то это. А есть иногда, это пришло сверху, из подсознания сверху, а есть иногда приходит человек, проявляется у него какая-то эмоция, которая давно у него где-то копилась, которую он даже не обращал внимания, она вдруг у него проснулась, пробудилась, но это не пришло сверху. Это пришло из глубины. Беседа? Да, более-менее это как бы вот, чтобы осязать это. Но мы сейчас войдем в другое это, да, понятие. Для того, чтобы понять это более основательно. На самом деле идея внешняя и внутренняя, как это, вверх и вниз, внешнее и внутреннее, оно началось прямо в начале мироздания, в самом-самом начале зарождения мироздания. И там надо искать этому объяснение, это корень всего. Правое и левое возникло позже. А вот вверх и низ, и внутреннее и внешнее возникло раньше. Как мы правим, начало возникло внешнее и внутреннее. А только потом появилось сверху вниз, а только потом появилось справа и слева. И когда это потом, в начале обратно мы говорим условно в наших понятиях, в аллегориях, что там нет времени в наших пониманиях. Ну, да, предшествие тому и другому. Так это то, что в самом начале когда? Когда? Оттуда, может быть, мы поймем больше эту вещь. Когда это в самом начале? В самом начале, как мы сказали, что было в самом начале? В самом начале была бесконечность, полное совершенство и, да, неограниченное, полное совершенство и бесконечность. Да? Неограниченное совершенство и бесконечность. Заполняло всю действительность, назовем это все место, назовем это местом, потому что место тоже вопрос. И больше ничего. А потом, значит, как это, что Всевышний как бы дал место. Это та самая бесконечность, тот самый Всевышний Создатель, о нем мы ничего не знаем, имен у него, имя на него у нас нет, а только в отрицательном смысле. Мы говорим, что он бесконечный, нет конца, что неограничен, нет границ, что он совершенство полное, что нет недостатков. Но само по себе определение его у нас нет, потому что всякое определение – это ограничение. И вот в какой-то момент, так это как написано в книгах, мы тоже долго это объясняли с разной позиции, да, что это такое. Но у него появилось как бы замысел создания этого мира, и в основе этого замысла там было несколько понятий. Мы объясняли, но самое простое то, что мы там рассказали, то, что написано в книгах некоторых, да, это идея, ну, дать добро творению, так мы сказали первоначально, да. И в тот момент, значит, и для того, чтобы это было возможно дать творением, добро творением, что было создано, что эта бесконечность и совершенство сделала некоторое как-то ограничение, создало ограничение. То есть там не было границ до этого. И эта граница возникла, было создано граница, как это называется, он согласился, сократил себя в какой-то точке, то, что называется. Да? На самом деле имеется в виду не сократил, нет сокращения принципиально, имеется в виду, сделал сокрытие. В каком-то смысле скрыл себя, и тогда возникло пустое место, где нет совершенства. На самом деле мы как-то объясняли, что это всего лишь как бы на параллели, как у человека, где-то воображение он себе может подумать, что такое, вот это вот. Представить себе что-то такое, это как бы новая реальность, но она на самом деле относительно человека это не действительность, но она сама по себе как бы действительность. Так, также относительно бесконечности, это новая реальность, которая как бы создается, она как будто бы создается, но относительно самой бесконечности она не существует. И вот в этой, значит, оказалось пустое пространство, и в этом пустом пространстве, тоже пустое, это тоже мы все условно называем, в этом возникло все мироздание. И вот это пустое пространство, как оно представлялось, я не буду ходить во все там кабалу и прочее, только философскую точку зрения, как оно там представлялось в виде круга, а в середине была точка пустоты, где в этой точке возникло все мироздание. Как бы совершенство отошло в стороны, и в точке возникло мироздание, правильно? И так оно рисуется, у меня вот здесь есть эта книжка. Эцхайм, кто хочет, да? И вот этот первый рисунок, который дается, я знаю. Да? Ну, те, кто... Да. Те, кто читал и знаком, это рисунок простой очень, но он очень многое обозначает. Сейчас это, да? Это, что первое возникло. Круг с точкой, да? Это значит... В тот момент, то есть возникло, и тогда возникло понятие внешнее и внутреннее. Внутренняя – это точка, а внешне это круг. Беседер. Что это значит? Это значит, что бесконечность из вне круга, назовем так, из вне круга, там тоже это все не определено настолько точно, воздействует на мир, который внутри круга. Вначале он воздействует на то, что близко к окружности, а оттуда воздействие приходит на то, что более дальше от окружности, дальше до самого центра. Беседер, воздействие, в конце концов, и снаружи приходит внутрь. Беседер, самый центр центра. А в центре это все мироздание. Вот на о чем мы говорим. Вся духовная действительность, все, что мы говорим, это в этой точке. Беседер. Потом что произошло? Потом сказано, что та же самая бесконечность сделала второе действие. Это было первое действие, а потом сделала второе действие. Какое? Что спустилось, как это написано, да, вазы. Ну, я пишу, читаю просто вещи, которые, ну, всем известны, ну, тем, кто вот читали это, да, что потом, да, что так это написано, Минаора, Голь, значит, из этого света, как, ну, называется светом круглый, это называется Игулим. То есть мы входим в понятие Игулим в Йоше. Ну, я не буду объяснять это подробно, но какие-то понятия. Игулим в Йоше, это имеется в виду круги и прямое. Да, линия и круг и линия. Это мы сейчас, это, да, это как бы в корне мироздания стоит. Ну, что книг написано по этим понятиям, что такое круг и что такое линия. Да? Так и вот, после того, что возник этот круг, вышла линия. Лимала, милимала, лимата, сверху вниз. У Миштарель Вейред Тоха Халарион спускается внутрь этого круга. И, насколько я понимаю, не доходит до середины. Тоже надо, ну, не будем объяснять, что это такое. И вот появилась вторая картинка. Да. Это уже второе действие. Да? А сверху спускается линия, которая, ну, почти до середины. Да? Да? Эту картинку можно видеть на многих книгах, 200 картинки. Там есть еще много-много других картинок, более усложненных, но в них не будем ходить. И вот это второе действие. Значит, вначале был выход совершенства из середины, а потом вход маленькой, как это, нити совершенства в какой-то маленькой этой в виде линии сверху вниз. И здесь возникло понятие сверху вниз и внутреннее внешнее. Беседа. Внутреннее и внешнее – это тот самый круг. А сверху вниз – это та самая линия. И сказано, что эта линия, она на самом деле не проходит весь круг и не доходит до второй до нижней стороны, до второй его стороны, что если бы дошла бы до второй стороны, то тогда не было бы ни верха, ни низа, а он вышел из совершенства, пришел в совершенство и так далее. А вот здесь она доходит до середины, где-то там не до конца вроде, и тогда образовалось понятие верх и низ. Да? Что значит верх и низ? Почему верх и низ? В чем идея верх и низ? То, что первый конец его выходит из самой бесконечности, а второй конец оказывается у места близкого к пустоте. Что это значит? Пустота и совершенство. Совершенство, полное совершенство, это как бы неограниченное, назовем так, постижение и познание. Ну, в наших понятиях хотя бы как-то, чтобы мы могли говорить, потому что мы не можем говорить о бесконечности. Это бесконечное познание. А здесь пустота – это нулевое постижение. Да? И поэтому переход от бесконечного к нулю, значит, это значит то, что ближе к бесконечности, то есть к верху круга, то он, оно это как бы большее раскрытие и большее познание, а то, что ниже, меньше до нас. То есть это... И так возникли две системы в мире. Значит, внешнее, внутреннее и сверху вниз. Сверху вниз это имеется в виду сокрытие. Это все, что мы говорим сверху вниз. Каждый раз ниже, это значит больше сокрытия. А мы находимся в середине круга. В середине круга, да? И наше все мироздание, да? Теперь, что показана эта линия и что показывает этот круг? система воздействия, как мы сказали, система управления. Но в самом-самом корне, в самом начале. Да, система эта. Теперь, чем отличается круг от линии? Да, круг от линии. Круг там, как там сказано, что там все части круга, они равно удалены от середины. Да, равно удалены. И это значит, нет права, нет лева, нет этого, это. То есть, это имеется в виду система управления общая. Что значит общая? Мы сейчас приведем пример, чтобы было понятно. Ну, вот хотя бы понятия какие-то, да. Вот я приведу пример более понятный, но это хотя бы принцип, хотя бы знать в общих понятиях, что такое. Управление общее, то есть не зависит от поведения творения человека, скажем. Как бы он себя ни вел, это воздействие идет снаружи, внутрь, равномерно распределяясь между всеми. Да? А управление, а линия сверху вниз показывает на, как раз таки другое, сверху вниз, да, показывает нам на частное управление, то есть которое зависит от того, от поведения творения. Если одно, то оно может быть больше раскрыто, меньше раскрыто, вдруг раскрывается, закрывается, поднимается и так далее. Значит, теперь первоначально было создано в мире, мы же говорим, духовный мир был создан. Что значит было создано? Это мы говорим о возникновении духовного мира. Все то, что мы рассказывали, право, левая система управления и так далее, это духовная действительность. Ее тоже не было. Она была в тот момент, она только начала создаваться. И тогда ее тоже не было. Но она начинает создаваться. Это, в принципе, духовная действительность. А мир природы, творение, то, что мы говорим, где-то в самом-самом концу, это, и он возник только в воображении человека, как вы сказали. А вот сама духовная действительность, она реальность, которая была создана в тот момент, и вот не в тот момент, а в тот момент только начало создаваться и так далее. То есть, а что это такое духовная реальность? Мы сказали, система управления. И вот здесь мы сразу сталкиваемся с двумя формами системы управления. Одно сверху вниз, а другое снаружи внутрь. Одно равномерное, независимо от чего, а другое, значит, сверху вниз, оно зависит от, это частное управление, то есть зависит для каждого человека, для каждого творения. Для творения, в зависимости от его состояния, приходит столько и приходит. В чем идея этого управления? Сокрытие постижения. Больше или меньше, или раскрытие, или сокрытие, или какое-то. Да? Не будем ходить во все, там, это можно с этого начать и рассказывать много часов лекции. Но это уже книга, кто будет читать, он будет читать сам. А вот приблизительно вот картина, с чего вот это, с чего все начинается. Теперь. Что такое общее управление и что такое это управление сверху вниз, мы сейчас хотим объяснить, тогда станет, я надеюсь, понятно. Да? Общее управление, это, да, это как бы, это называется круг, круглое, да? А вот то самое управление из линии, это называется... Как это, игулим, йошер, это прямота или линия. Там другое управление, да, значит, если сказать в общем, общее управление это как бы воздействие на природу, создание природы, назовем так, да, воздействие, которое не зависит от людей, как природа у нас для, скажем, сила падения, гравитация, она одинакова для муравья, для обезьяны, для человека и так далее, она распространяется параллельно для всех, и не зависит от того, как я буду себя вести, сила гравитации от этого не изменится. То есть в нашем мире мы это видим, круг управления внешнее, это управление природой, это то, что мы видим в нашем мире, мы же в нашем мире хотим понять также реальность духовную. Так это значит всякое управление природой. Да, вот все не зависит от поведения человека, само по себе. А вот управление сверху вниз, это чудо, назовем это. Это другое, противоположное. Природа и чудо. Природа и чудо. Что значит чудо? Против законов природы. Но она не всегда видна в мире у нас, потому что иной раз это чудо, оно скрытое или чудо открытое, как мы говорили, да? Но в рамках природы, но это в рамках природы, но это чудо, то есть оно направляется, это различные события, которые происходят с человеком в вокруг него, для того, чтобы помочь и направить его к тому, к другому, третьему. Иногда бывает так, иногда бывает так. Оно зависит от поведения человека. Душа человека спускается в этот мир. Это тоже, вот это чудо на самом деле. Хотя мы его не видим, потому что оно скрыто. И это тоже в рамках вот этого управления сверху вниз, которое, да, оно больше открыто, меньше открыто, зависит, на каком уровне я нахожусь, выше, ниже и так далее. Это все линия. А круг – это вот содержание мироздания, как да, природа содержится, а мы в ней должны, это на нашем уровне природы. В духовной действительности выше, там на уровне, скажем, Ицера, Асия, Ацилют, там тоже есть круг и есть линия внутри. На том уровне, соответственно, круглое – это общее, а сверху вниз – это управление в рамках вот замысла Всевышнего и так далее. Поэтому вообще в книгах о круглом этом больше не говорят, а говорят только о сверху вниз, потому что о нем мы, в общем-то, это основное то, что касается нас. А круглое, оно всегда существует. То есть это круглое – это обеспечение функционирования мироздания на любом уровне. Везде есть эти круги, а через... Все эти круги проходят, значит, это линия, которая в каждом круге делает определенное воздействие уже в рамках замысла Всевышнего и управления творением. То есть, другими словами, называем это природой чудом, ну, если спуститься на наш уровень. Да? Теперь, дальше. Что такое внешнее и внутреннее? Давайте посмотрим. На нашем примере, в мире, в нашем мире, что у нас есть в мире? У нас есть в мире что? Есть природа, мир природы, правильно? На природу мы можем смотреть тоже как на круг. И этот круг не имеется в виду в физическом смысле, а имеется в виду в логическом смысле. Да, кто, сейчас попытаемся понять, кто находится в самой середине этого круга и кто находится вне. Сейчас посмотрим, кто находится в самой середине этого круга. Что такое быть близко к окружности? Вот в мире природы, сейчас попытаемся нарисовать этот круг в мире природы. Что находится в окружности? Окружность – это близкое к, скажем, управлению, тому общему управлению, которым не важно, как ты себя ведешь, но оно воздействует и так далее. Кто это? И вот это вот, да, кто ближе к этому, то есть более, да, более как бы духовно близко к совершенству, и кто дальше от него? Тот, кто дальше, самый далекий от него находится в середине, потому что в середине он тогда отдален от всех сторон круга. Да? Он находится в середине, самый далекий. Чем отличается то, что в середине, от того, что снаружи, духовности, которая снаружи? Чем? Потому что духовность, что снаружи, она духовность, то есть без какого-либо, назовем этого «я», которое хочет что-то для себя. Ну, возьмем в этих понятиях, да? Без того, ну, вот наших простых, там уже по-другому все, но в наших простых понятиях это идея, как это, притяжение к себе, я хочу, эгоизм, назовем это эгоизм, чтобы нам было понятно, на самом деле сложнее, чем это, понятием эгоизма, да, вот, духовность у него нет понятия для себя, я для себя ничего не хочу. Идея эгоизма отличает между духовным и вот эта духовность, которая это, да, и это как бы отсутствие духовности, да, самое далекое от духовности. Поэтому, если посмотрим в нашем мире, хотим определить, кто же находится в самом центре вот круга мира природы, это тот, у которого эгоизм наиболее большой, максимальный. Кто это? Понятно, да, человек. Человек. Человек, он находится в середине этого. Он самый большой эгоист. Ему все хочется. Ему все нужно. Ему то и другое. Эгоизм. Называем эгоизм. Здесь шире надо понять. Да? Не просто эгоизм в том смысле, как мы имеем в виду, а имеется в виду то, что человек хочет достигнуть, понять. Он ощущает свое личное «я» отдельно от духовной действительности. Вот это вот ощущение «я». Это точнее объяснить. Это всем эгоизм. Да? Это идея ощущения своего «я». Что я отделен, я отдельное сам по себе, и для меня это хорошо. Все я сравниваю с собой, это хорошо для меня, плохо для меня, люблю это, не люблю это и так далее. Вот это полная противоположность той духовности, которая находится вне круга, потому что там нет я вообще, нет личности. Да? А как бы бесконечность, которая распространяется, если та бесконечность, которая первоначально, другая не принципиальная, как там, да? Равномерное распределение без каких-либо изменений. Теперь, вот это понятие «я хочу» или «я», вот это мое личностное отношение и так далее, называется «авиют», кто знает, да? А вот отсутствие этого «я» называется «закут». Я не знаю, как на русский перевести. «Авиют» – это грубость по-простому, да? Но я не знаю, если точно. А закут – это чистота, да? Тоже не чистота, прозрачность. Ну, прозрачность, чистота. Зах прозрачный, чистый и грубый. Грубость и чистота. Теперь получается в этом смысле, она связана с величиной, скажем, эгоизма или ощущения своей отделенности, своего «я». Это самая сильная как бы грубость. А чистота – там, где она не отделяется совсем. Теперь, вокруг этого человека, в самом центре мира, есть круг других, которые существ, которые не настолько эгоистичны, как он, более чисты, чем он, более чисты, то есть более заки, закут. Кто-то знает понятие «зах», это надо на иврите, трудно мне перевести это на русский, да? Заким, более утонченный, может быть, это более утонченный. Более утонченный и менее вот огрубленный. Вот человек, он как бы наиболее огрубленный, потому что его «я», оно отделяет его от всего, от всей как бы духовности, бесконечности и так далее. Это было возникновение «я» человека. Еще о нем поговорим много, наверное. Вот это «я» – это отделение от этого, да, и вот это вот отделение «я» – это значит, это грубость, оно находится в середине, а вокруг него, скажем, по-простому все животные. Животные, ну есть животные тоже разные, такие, другие, третьи и так далее. Ну, по-простому, животное, что же у него есть эгоизм? Скажем, тигр, он любит покушать. Он тоже ощущает свое «я», он тоже хочет это, но не настолько, насколько человек. Со всем его комплексом всех желаний, потребностей и так далее, это понятно. Он как бы более чист, более зах, более утончен, чем человек, но достаточно грубый. Относительно других. Вокруг этого же, может быть, других животных, которые менее, там, насекомые, там, вообще у них понятие сознания или там ощущение «я», или как там оно уменьшается. То есть, чем больше он становится же менее совершенным животным, ну, так, он более чист, более утончен, меньше, менее груб и так далее. Потом мы доходим до следующей крупности, условно, значит, животный, весь животный мир условно назовем, потом идет мир растений, у которых тоже, можно сказать, в прототипе есть какое-то понятие грубости, то есть ощущение чего-то жизненного, уже живое что-то, да? Но оно намного более чистое. Самое чистое из всего этого – это неодушевленное. Неодушевленное – нет вообще никакой отделенности. Но если мы посмотрим хорошо, чем отличается более чистое от более грубое, оно более сложное. Более чистое, оно более простое. Как мы говорим о мысли, идее, самое гениальное, но самое простое. Да, утонченное, отдаленное. А то, что сложное, созданное и так далее, оно более грубое. Человек наиболее сложное существо. Оно наиболее грубое. Камень, он намного проще. Оно утонченное. Оно более ближе к той самой духовности, которая находится за кругом. Поэтому находится сам конце. Что находится в самом-самом конце круга, на самой окружности? То, что мы называем звезды. На самом деле не те звезды, которые имеются в виду в мире, что люди думают, что там это звезды такие, разные планеты и так далее, камни, дыры черные, белые и так далее. Не это имеется в виду, а некоторые духовные их коры, не будем входить в это, да? Но это то, что мы называем это звездами, условно, да? То есть, и это то, что воздействие, сказано, что воздействие в этот мир приходит от звезд. Как это? Гораль, или как называют это? Вся эта астрология, да? Мазалот, как там они называются, да? Знаки зодиака. Воздействие, астрологическое воздействие. В принципе, это воздействие извне круга. Что значит извне круга? Не зависит от поведения человека. Это просто вот то, что ему, значит, по его судьбе, по ему это приходит, каждому человеку, каждому миру, каждому животному, каждому это. Осуществление творения. Так вначале это, и, значит, это воздействие извне переходит к звездам, звезды передают это там неодушевленно, неодушевленно передает это к живым, к растениям, к животным, это, а потом в конце концов доходит до человека, конечно. Цель, в конце концов, человек. И вот они наиболее чистые, чистые, утонченные, несложные, другими словами. Так это находится внешнее, это внутреннее. Мы сейчас понимаем разницу между внешним и внутренним. Получается, внешнее это более, оно, чем внешнее, тем оно ближе к духовности в этом понимании мира, в круглом понимании мира. А чем ближе к центру, тем дальше от духовности. И это мы человек. Но когда мы говорим сверху вниз, это другое управление, которое приходит снизу вверх и входит тоже в человека. Но тогда там сверху вниз оно приходит, в конце концов, через душу человека, внутрь человека. И здесь он воздействует на весь окружающий мир. Или это же воздействие сверху вниз создает определенные события в этой природе. То, что камень этот есть, он живой, он существует, это воздействие извне. То, что этот камень падает вдруг на голову одному человеку, это воздействие сверху вниз. Два этих воздействия, они переплетаются в этом мире. Одно дает базу, как бы осуществляет, а другое дает воздействие это. Да? Здесь у нас мы, тот, кто ниже, тот, кто выше, он ближе к духовности. Тот, кто ниже, он дальше от духовности. А так мы говорим, почему же это? А вот, когда и там мы, да, там это отличается, там не зависит от того, ты как-то грубость. Грубость наоборот, вот эта грубость, желание, идея «я» человек, она действительно сильно отличает его от бесконечности. Задача наша в этом мире, это с другой стороны, это с одной стороны, с другой стороны в этом есть огромный потенциал. Какой потенциал? Что мы можем изменить это «я» человека, построить его таким образом, чтобы оно сейчас, оно перестало быть таким грубым, а стало чистым. Это, ну, сделать, то есть, другими словами, сделать из эгоиста, сделать дающего. Это, в принципе, вся идея иудаизма. Все это идет в систему управления сверху вниз. Но у нас нет цели выйти за пределы круга. То есть мы не должны упрощать себя, сделать из себя животное, или сделать из себя растение, или сделать из себя недвижимость, и войти в звезды и раствориться с бесконечностью, которая вне. Этого нет. У нашей идеи в этом мире подняться по лестнице вверх. В смысле раскрытия истины и соединиться с бесконечностью по линии снизу вверх. А не потому, что выходит это. И здесь у нас когда-то был спор, мы разбирали с буддизмом, с разными восточными религиями, что там они приходят и говорят, что в чем идея ихнего совершенства, ну, ихний там Ганейден, к чему они стремятся, тот мир, это, да, изменить, то есть отключиться себя как от человека, ну, как это, почувствовать себя каким-то животным, насекомым, растением, камнем. То есть выйти вот из этой основы. То есть, и тогда ты становишься ближе к духовности, то, что они утверждали. И, в принципе, они правы в этом смысле. Что когда он выходит, как это, он внутри себя, он, в принципе, отказывается от мысли. Потому что основная идея вот этой обособленности человека, эгоизма его, что он считает себя я, отделен от всего, это то, что у него есть мир мысли. То, что он рассуждает, думает и так далее. То есть эта сторона мира мысли, это относится к управлению сверху вниз. И она его ставит в середине этого. Если ты избавишься от мысли, ты станешь намного чище, ближе к духовности, но к другой духовности, которая находится за пределами круга. То есть, можно, да, и это, конечно, прежде всего, перестать мыслить или там войти в медитацию, значит, перестать, ну, выйти как бы из мира. Я не хочу там спорить с ними. И там у них есть разные эти споры. Но в конце концов это что-то похожее на это. Да, как бы аннулировать свою особенность как человека. Аннулировать себя по отношению к окружающей действительности. Сделать себя как, да, как-то. Аннулировать свою особенность своего я. В общем-то это суть. Хотя они там иной раз говорят, что это не совсем так. Это другое. Ну не хочу ходить это делать. Но есть такая идея, как бы я себя чувствую. Не я. Не вот то, что я... своей медитации, или где-то там, какое-то представление, что я отказываюсь от мысли, перестаю мыслить и только ощущать, и только чувствовать. Я сейчас себя почувствовал как мотыльком. А сейчас уже от этого отошел, я уже как бы веточка какая-то. А сейчас я даже не веточка, я уже камень какой-то. И тогда это я становлюсь чистым, утонченным. И они в этом смысле правы, если они, да, кто-то доходит до этого внутри, я знаю, тоже работает. И тогда он выходит, как бы, как будто бы, на самом деле не выходит здесь, но в следующем мире он там окажется. И растворяется с той бесконечностью, которая внутри, перестает существовать. Это, в принципе, самоуничтожение. Это как раз с точки зрения управления сверху вниз, это самый низкий уровень генома. Самое большое наказание, которое есть, аннулировать нету. Наша задача не аннулировать я человека, а исправить его, направить, потому что мы идем в соответствии с управлением сверху вниз, а не снутри наружу. Беседер, да? А вот те, которые вот идут таким путем, на самом деле они приводят себя к геному. Самое тяжелое наказание, то есть аннулирование себя как личности. А мы не аннулируем себя как личность. Наоборот, мы хотим эту личность сделать, приблизить к жизни. Стать компаньоном Всевышнего сотворения мира. Компаньоном. Как это? Быть соучастником Всевышнего. Быть это, соучастником. То есть не аннулировать себя по отношению к Всевышнему, а как бы слиться с ним. Не как аннулировать себя, а как вот, да? Поэтому это общее управление, оно как бы только поддерживает, но наша задача не аннулировать это и войти, как бы выйти в ту самую бесконечность, назовем это так, которая вне круга, а то, которая... Сейчас чуть, да, это понятие внешнее и внутреннее, немножко понятное, чуть-чуть больше, да? Да, кто спрашивал про внешнее и внутреннее? Есть еще одна, я не знаю, сейчас успели сказать, есть еще одна сторона, можно сказать, по-другому. Больше, не больше. Даже когда мы говорим об этом управлении сверху вниз, у нас что есть? Как оно? Мы же говорим, на каждом уровне есть уровень выше, уровень ниже, а на каждом уровне есть также круг. Есть внешнее, не будем говорить о кругах. Мы, в принципе, вообще не говорим о кругах, потому что нас это не интересует. Это всего лишь, да, мы говорим о управлении сверху вниз и внутреннем внешнем. Там тоже есть понятие внутреннего внешнего. Даже когда мы говорим о управлении, это тоже внутреннее внешнее. Как это? Обратно я скажу так. Как бы реальность, каждая реальность, ну, я скажу в понятиях, но хотя бы так, для общих представлений. Как это говорят, что есть 10 сферот. Слышали, да? 10 сферот. 10 сферот показывает верхнее, нижнее, еще ниже, то есть уровни сверху вниз. Уровень – это линия, в общем-то. Она как бы каждая это разделяется на 10. Почему на 10 и почему это? Это система управления. 10 сферот – система управления. Там есть вверх и вниз, справа и слева. И вот есть здесь интересная вещь, да, что, значит, всякую реальность можно нарисовать в виде 10 сферот. Не принципиально, как там, что именно. Вот каждая сфера из этих 10, мне она тоже включает в себя 10 сферот. Теперь посмотрим, что это такое. Здесь интересная вещь. Что она сама по себе находится на определенном уровне в этих 10 сферот. Где-то там, выше чего-то, ниже чего-то. Теперь, 10 сферот, которые внутри них, она где там? Мы можем сказать, что там тоже можно нарисовать как бы сверху вниз, внутри этой сферы, но это проблема, да? И тогда есть некоторые, которые объясняют, что эти 10 сферот внутри этой сферы, это показывает на внешнее и внутреннее. Что самая нижняя сфера, это находится снаружи, та, которая это, находится более снутри и так далее. Самая первая, это находится в самой середине. Да? То есть, как бы у нас есть, и тогда мы говорим, что если весь человек, мы его рисуем в виде 10 сферот, и весь мир мироздания, о котором мы должны говорить, рисуем в виде это сверху вниз. Есть справа и слева, мы потом как-нибудь это объясним. А есть также внутреннее внешнее, потому что каждая деталь этого мира, она разделяется на 10, но эти 10, они до что-то внешнее, а что-то внутреннее. Что это внешнее, что это внутреннее, что это внешнее, что это внутреннее, ну хотя бы то, как мы сказали относительно сознания нашего, помните, насчет сознания, что я то, что вижу внешнее, вижу то, что внутреннее, более глубоко. Оно находится на одном уровне, не отличается. Все 10 сферот этой сферы на одном уровне этой сферы. Но одно более внешнее, а другое более внутреннее. То, что более внешнее, это нижняя спира, ну, последняя, а то, что это, она более, она находится в середине и так далее. И это значит внешнее и внутреннее. И тогда мы получаем картину трехмерного мира внутри духовности. Вверх-вниз, как мы сказали, да, верхняя сфера, нижняя сфера, ну, система управления, как мы это, справа-слева мы еще поговорим об этом, и внутрь и снаружи, то есть тоже внутреннее и внешнее, да, только это, и, чтобы больше понять внутреннее и внешнее в системе управлений надо, наверное, ну, начать разбирать, что это такое за управление, что там управляет, чем управляет и почему так управляет. Это, в принципе, я хочу, может быть, в следующий раз разобрать, что за, о каком управлении мы говорим и зачем это нам нужно. Потому что это, в конце концов, тот мир, куда мы окажемся, где мы окажемся после прихода Машиаха, мы должны понимать, где мы окажемся. Да? Это я хотел бы разобрать дальше. Но в следующий раз, может быть. Но вот та же идея, значит, внешнее, внутреннее. Здесь еще один интересный момент. Что каждая сфера из этих, как мы сказали, есть 10 сферот. Каждая сфера внутри разделяется на 10 сферот. Так вот эти внутренние 10 сферот, они тоже, каждая из них разделяется на 10. И так, в принципе, еще много раз. Так вот это вот третий уровень, как он построен? Снаружи, сверху вниз, снутри, снаружи, справа, слева, как? Здесь по всему миру мы должны прийти, я так предполагаю, наверное, так мне кажется, что мы обычно в книгах не рассматривают это, потому что когда пишут об этом, то говорят, чтобы рассмотреть дальше, как, потому что вот это вот как бы внешние 10 сторон мира, назовем 10 сторонами мира, даже характеристиками мира, можно как-то это рассказать. То, что на уровне, в каждой сфере внутри есть тоже 10, об этом, это каждая сторона, она включает в себя еще 10 сторон, об этом тоже можно говорить. А вот то, что включает каждая из них внутри еще на 10, это сложно об этом говорить. Но, в принципе, тоже можно говорить, только в книгах написано, что, чтобы объяснить все детали, как это... кульмус лоизмоль, то есть ручка не справится с этим, чтобы описать. Нет такой ручки, чтобы можно было описать, потому что там уже уходит много деталей, и в книгах обычно это заканчивается так, и так далее, и каждый, кто понимает, он поймет сам, то есть кто захочет, он уйдет внутрь. Но я так бы предположил бы, что вот этот вот как бы третий уровень дает еще одну размерность измерения мироздания, но нас это не касается, поэтому мы как бы в него не входим, не изучаем. Поэтому нам это не дано в нашем мире, как это есть, говорят, четвертое измерение, пятое измерение, десятое измерение, говорят, одиннадцатое измерение в мире природы, да, так это говорят. Но, по всей видимости, там есть еще как бы некоторый порядок в рамках измерения, только мы этого не видим, потому что мы в это не входим и не объясняем. Беседер. Итак, мы это, да, ну, все, да, я вот хотел бы здесь вот, эту схему я хотел построить, это, да. Что ж, понять внешнее, внутреннее, сверху вниз, глубже это, да? И вот эту картину духовного мира. И вот в следующий раз я хотел бы рассмотреть вот структуру, построить. Это мы как бы показали в общем картину общую. А немножко, чуть-чуть более детально, мы не будем ходить детали в детали. Да, мы не будем, кто захочет, он начинает разных курсов, книгах. А вот чтобы только философию понять этого, общую вещь, для чего все это нужно, да, и вот что потом это, что это дает все нам, вот это я хочу просто прийти, что это дает нам, зачем нам все это нужно, да, что именно в этом мы это. И это значит, в следующий раз, надеюсь, мы найдем, построим структуру, нарисуем структуру, как она работает, а потом уже пойдем говорить о том, что происходит с нишамот, с душами людей после вот куда они приходят, и да, насколько это возможно, да? Беседа.